И что делать? Этот вопрос Илья задавал себе на протяжении недели, но ответа найти не мог. Пришлые гаврики агрессии не проявляли. Да пока, в общем-то, и некому было ее проявлять. Не видели его. Пропёрлись через всю систему к порталу, полетали немного там и в окрестностях, задействовав активные системы поиска, ничего не нашли и, видимо, пожав тем, что им заменяло плечи, вернулись туда, откуда взлетели. Плюхнулись аккуратно на темной стороне и чего-то там копались себе. Изредка, правда, снова взлетали и устремлялись к Земле. На планету не приземлялись, просто шастали, как правило, по ночной стороне, а потом возвращались обратно. Вряд ли бесцельно, но что они конкретно делали в атмосфере, было непонятно. По-хорошему, их бы не помешало выпроводить во свояси. Но как это сделать культурно, особенно если учитывать, что территорию гаврики считают своей? Землянам на планете жить не мешают, но и добрососедские отношения заводить, похоже, тоже не спешат. Если проводить приземленную аналогию, то получается, что кто-то в наглую завалился в чужой двор, запер хозяев в собственном доме и бессовестно ворует картошку с огорода, а хозяева при этом даже ничего не подозревают. А даже если и догадываются, то все равно ничего поделать не могут. Однако это так выглядит в упрощенном варианте и со стороны землян. Скорее всего, у самих зеленых человечков, или кто там вместо них, имеется и собственный взгляд со своей колокольни. Мало ли какие дикари завелись от сырости на кислородной планете. Завелись и завелись, пусть себе живут, лишь бы нам не мешали. А если начнут нос высовывать, быстренько щелкнем по этому самому носу, и они снова сядут на задницу. Ди продуктивно шарила в интернете и обнаружила много подтверждений этому. Грешным делом пришлось даже взломать государственные структуры, в частности Америки и России. Да и если честно, нечего было особо взламывать. Все настолько примитивно, что труда не составило. Глубоко не лезли и секреты Полишинеля не воровали, просто искали нужную информацию. Нашли. Она была неполной. Да и откуда взяться подробностям? Одно понятно. Внезапное сворачивание лунной программы сразу двумя конкурирующими сверхдержавами было сделано не просто так. Шуганули землян с Луны. Потом был странный инцидент на Марсе, когда марсоход заткнулся при не менее странных обстоятельствах. Короче, все походило на то, что не пускают дальше орбиты. Мол, нефиг вам тут делать. Информации о контактах с земными правительствами, о которых так любит писать желтая пресса, не нашли тоже. Но это и не удивительно. И если такое дело и имело место быть, вряд ли доверили бы электронным носителям, подсоединенным к общей сети. Вроде бы все понятно. Но как реагировать? Флота АЭСИ поблизости не имеется, Илья тут один. Нападать первому как-то не с руки, да и боязно. Мало ли, вдруг они не враги. Так ведь и не друзья точно. Казаться может все что угодно. Как говорится, нам казалось, что показалось, а оказалось, что не казалось. Вот чтобы все эти «показалось» исключить, Илюха решил устроить провокацию, дабы полюбоваться на ответные действия вероятного противника. Не сразу, конечно. Сначала около 2 недель вел наблюдение за передвижениями гостей. Наблюдал и продолжал провешивать пространственные маяки, подготавливая для себя будущий плацдарм боевых действий. Грудью на пулеметы кидаться он не собирался. Он один. Единственная тактика, которая ему была доступна на этот момент, засадная. Объем информации о вероятном противнике постепенно увеличивался. По всему выходило, что у пришельцев тут что-то вроде исследовательской базы. Конкретно в Солнечной системе они разработку полезных ресурсов не ведут. Возможно, что-то добывают в соседних, так как трафик передвижения туда хоть и небольшой, но имелся. Один раз с той стороны, откуда пришел сам Илья, заявился большой корабль. Тоже тарелка, только с километров поперечнике. С его появлением ничего не изменилось. Эта бандура тоже совершила посадку на Луну и через двое суток убралась из системы. Внутрисистемными переходами неизвестные не пользовались. Видимо, эта область знаний им пока недоступна. Оставалось узнать, что они знают о самих порталах. Если пользуются расширенным функционалом, то тогда смысла в обороне узкого участка нет. А вот если еще не знают и ходят от портала к порталу, тогда что-то можно сделать, но не в одиночку. Похоже, как не хотелось, но придется привлекать империю. Иначе земляков тут не оставишь. Но это так, просто прикидки. Прежде чем делать какие-то выводы, Илья решил собрать максимум информации. На все про все он убил еще 3 месяца. Разгрузившись на одном из спутников Марса в Фобосе, чтобы по максимуму облегчить корабль, землянин бестелесным призраком шнырял по системе, примечая маршруты передвижения пришельцев. Мотался в соседние системы, рискуя быть обнаруженным и всполошить гавриков раньше времени. Но это надо было сделать, чтобы убедиться, что ребята пользуются стандартной схемой. Кстати, когда корвет совершил посадку на Фобос, Ди заметила кое-что интересное. «А знаешь, братец, тут что-то есть. Удиви меня. Регистрирую остаточные следы радиационного излучения поверхности». «Естественный фон, скорее всего», – предположил Илья. «Нет, это не естественный фон. Спутник пустопородный, своего фона практически не имеет. Скорее похоже на остатки фона после ядерного удара». «Ничего не путаешь?» Ди только насмешливо фыркнула. «Ну да», – пробурчал парень, – «ты у нас точная, как атомные часы». «Фи, тоже мне нашел с чем сравнить. Ваши земные атомные часы по сравнению со мной – счетные палочки». «Ладно, зазнайка, что еще?» «Имеются пустоты в толще объекта, судя по всему, искусственного происхождения». «Интересно, это все?» «Пока да, анализирую. Результаты скажу чуть позже». Вот такой диалог состоялся. Потом как-то об этом забылось в суете неотложных дел. Но это Илья забыл, просто вылетело из головы. Однако сестренка ничего не забывает. Фобос стал своеобразной базой. Там Илюха отсиживался, так как хоть и старался действовать максимально скрытно, но своими метаниями по системам этого своеобразного пространственного мешка, в котором Солнечная система являлась горловиной, изрядно переполошил ребят, ведущих наблюдения за Землей и ее обитателями. Вот и приходилось выжидать, пока успокоятся перцы. А у тех уже, похоже, истерика начиналась. Возле каждого портала по 2 корабля дежурили. И вот когда в очередной раз парень маялся от безделья, Ди напомнила ему об этом. «Если у тебя имеется интерес, то можешь размяться с ребятами». «Ты о чем?» – не сразу сообразил Илья. «Тут недалеко, похоже, есть вход». Ди включила составленную ею схему пустот. «Правда, придется пешком прогуляться. Мне не сильно много удалось узнать. Специальной аппаратуры нет. Но одно могу сказать точно. Пустоты упорядоченные. Это неестественное образование. Явно рукотворные. Вижу же, что ты уже весь извелся от безделья. А тут такой удобный случай. Мне и самой интересно. А у тебя повод размяться. Прогуляйтесь, проветритесь. Иначе твои абордажники скоро жиром обрастут в 3 слоя. Тут, конечно, сестренка лукавила. Обрасти жиром никому не светило. Тренировки никто не отменял. Но что есть, то есть. Прогулка не помешает. Сыграли тревогу, все разнообразие. А то на ребят из команды Хало, вернее, на их кислые рожи больно было смотреть. Застоялись хлопцы. Один Донни не унывал. Этому оптимисту все было нипочем, лишь бы камбус функционировал. На общем настроении сказывалось и отсутствие женского пола. В этот раз команда у Ильи была чисто мужская. Длительное время без женщин, даже если это точно такие же бойцы, все равно скучно. Уже просто один вид этих приятных созданий благотворно действует на атмосферу экипажа. Хотя бывает и наоборот. В бытность на море Илье приходилось сталкиваться с подобным. Всего одна женщина на борту могла такой разлад в экипаж внести, что работать становилось просто невыносимо. Но это по земному опыту. В империи равноправие полов было возведено на качественно другой уровень, буквально во всем. Там назвать женщину слабым полом язык не поворачивался. Да и как это сделать, когда женщины, девушки работают рядом, сражаются плечом к плечу с тобой, испытывают наравне с мужиками все трудности армейской жизни, гибнут точно так же. Так что нет, не слабые они. Красивые, да, слабые, ну нисколько. Надежные товарищи, которые всегда прикроют спину, плюс ко всему, в отличие от земных устоев, в империи женщин в экипажах очень часто столько же, сколько и мужчин. Не надо делить, они сами кого хочешь поделят. Так что там с этим проще, чем на земле. Короче, надо развлечь ребят, иначе совсем скиснут. Пошли налегке. Тяжелые штурмовые скафы напяливать не стали, да их бы и не хватило на всех. Нарядились в пехотный и, взяв один комплект абордажных дроидов, выдвинулись на разведку. Идти было недалеко, буквально до соседней большой воронки кратера. Минимальная гравитация спутника позволила без проблем забраться по крутым склонам огромной ямы, где прятался корвет. А там еще километра полтора петляя между разнокалиберными воронками, коими была буквально испещрена поверхность спутника. Потом также спускались в другую ямищу, вернее, даже еще проще было. Просто спрыгнули, ранцевые двигатели помогли не только быстро достигнуть дна, но и совершить мягкую посадку. В общем, нормально упали. Все это давно и тщательно отработано на многочисленных тренировках. Благо изысканиями Илюхиного симбионта предполагаемый вход нашли быстро, и это оказался действительно вход. В отвесной стене огромного темного кратера оказалась большая пещера, в глубине которой уткнулись в рукотворные ворота. Круглый диск размером 100 метров в поперечнике, ничем иным быть не мог. Определить точно, когда последний раз эти ворота открывались, было сложно. Одно можно сказать наверняка – очень давно. Об этом говорила мелкодисперсная пыль, толстым слоем покрывавшая поверхность, по которой шли абордажники. Без сомнения, нога человеческая тут порядочное количество времени не ступала, если вообще когда-нибудь ступала. «Что делаем, командир?» Почему-то шепотом спросил Халла. Видимо, атмосфера момента действовала угнетающе. «А я знаю», – пожал плечами по привычке в ответ землянин. «Была вероятность того, что сооружения внутри Фобоса принадлежали зеленым человечкам, а в этом случае вскрытие может привлечь внимание. Вряд ли там отсутствует сигнализация». Но с другой стороны, судя по слою пыли, тут уже как минимум несколько тысячелетий никого не было. Может и дольше. Вряд ли такое было возможным, принадлежи эта дверка суетящимся близ земли пришельцам. Ди обнаружила пустоты только благодаря тесному контакту с поверхностью спутника. А так, большая каменюка, да и только. Полезных ресурсов нет, а значит и внимания не стоит. Пришельцы вполне могли и не заметить. Может статься, что это нечто более древнее, да хоть дело рук тех же Элер-Энте. Подумав так, даже руки зачесались. «Будем пробовать входить». «Принял», – кивнул Хало и распорядился. «Шонал, давай взломщика к...» «Короче, обеспечь проход через мембрану». «Сделаю». Универсальный робот, который при необходимости мог и обшивку корабля вырезать, шустро засеменил с уставчатыми манипуляторами к препятствию, и через несколько секунд там вспыхнула яркая дуга плазменного резака. Работа шла медленно, гораздо медленнее, чем предполагалось. Поверхность мембраны подавалась с трудом. Похоже, пришлось столкнуться с неизвестным пока материалом. Однако пусть медленно, но дело двигалось. Плазма она и есть плазма. Спустя добрых полчаса проход был обеспечен. Тот же робот, что трудился над проходом, окутался голубоватым свечением силового щита и ловко юркнул в темноту лаза. «Чисто», – доложил погонщик. «Похоже на ангар, освещения нет». «Давай остальных туда. Осадный модуль разворачивай. Четверку штурмовых прогони вперед метров на 100. Пусть осмотрятся». «Работаю». «Так, бойцы», – Хала осмотрел свою группу. «Начинаем. Донни, ты первый входишь». «Ну вот, чуть что, так сразу Донни», – не смог промолчать тот, но тем не менее ловко нырнул в лаз вслед за роботами. «Давай без разговоров», – буркнул вслед старому сослуживцу Хала. «Все, пошли, сразу занимаем оборону. Ты, командир, вперед не лезешь. Если что случится с тобой, леди Риори с меня шкуру спустит». «Это да, это спустит». Илья улыбнулся, вспомнив образ жены. Вот только Хала забыл главное. Если с Люхой что серьезное случится, они и вернуться не смогут. Допуска к управлению кораблем ни у кого нет, кроме капитана. Ди могла бы управлять, но если Илюху убьют, то и Ди не станет. Останется стандартный искин, без нейросети и ее самосознания. От обычных искинов он отличаться не будет. Вот такая петрушка тогда вырастет на огороде. Осторожнее надо. Парень двинулся вслед за своими бойцами в варьергарде.